Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире долгожданный, я уверен, воскресный вебинар. Как всегда, в студии Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, отвечает на вопросы доктор Михаил Лайтман, ну и я, Семен Винокур. Значит, у нас тема сегодня «Каббала. Наука. Как управлять эгоизмом». А тут многие пишут, как управлять злом, даже так это раскрывают.
Нет,
дело.
Не надо злом.
Не надо пока еще, да. Значит, что мы имеем? Мы имеем массу групп подключенных, у нас перевод на множество языков, задавайте вопросы, вы будете вне очереди у нас поступать. Вот. И вот первый даже вопрос существует такой для затравки. Николай из Киева спрашивает, что такое зло? Зло – это желание или это намерение, или это особая совокупность первого и второго?
Я думаю, нам этого на час хватит.
Да. Тогда поехали.
Значит так. Зло – это все, что не творец. Вот так. Значит, все, что вы можете представить себе, что только есть, и на что вы не можете указать, что это творец, это чистое зло. Все. То есть, получается так, весь наш мир – все, что в нем, все силы, все проявления, любой природы, все, что есть, это все абсолютное зло. Далее. Ну а если мы будем дальше открывать, и дальше, если мы будем открывать, мы будем. Все, что мы будем открывать, кроме самого Творца, это все зло. Дело в том, что для того, чтобы проявить себя относительно творений. Творец создал творение, иначе бы не мог этого сделать, можно сказать, в свойстве, противоположном себе. И это свойство, противоположное Творцу, называется желанием самонаслаждаться, самонаполняться. Или эгоизм. Когда желание это ощущает только себя, таким оно создано. И ничего другого не ощущает, не понимает, не осознает, не может воспринять. Вот такое желание – это основа будущего зла. Это еще не зло. Потому что если оно таким образом себя ведет, то оно не виновато в том, что оно так себя ведет, оно таким образом создано. Поэтому желания в нашем мире, относящиеся к неживой природе, то есть все, что вы можете назвать во всех этих галактиках, где только угодно, звезды, планеты, все, что хотите, неживое, растительное, то, что произрастает на планете Земля, и животное, то, что крутится на планете Земля, включая, естественно, и нас, потому как мы животные, в наших телах. Все это является лишь зачатком эгоизма. Это еще не эгоизм. Это просто желание существовать, желание наполнять себя. Эгоизмом называется то, что выше животного. То есть, вот, допустим, человек, он состоит из животной части, и в этом он не эгоист. Желает существовать, как любое животное. А есть в нем то, что превышает его над животным уровнем, когда он желает большего, чем животное его тело, вот это уже называется эгоизм. Но и в этом есть не все. Это еще не окончательный эгоизм. Это просто я хочу больше. Если я хочу больше вопреки другим, когда то, что я хочу, этим я оббираю других, это уже называется эгоизм. А если я еще и делаю так специально, чтобы наслаждаться тем, что мне хорошо от того, что другим плохо, вот это уже эгоизм продвинутый. Ну и так далее. В общем, есть в этом еще очень много всяких ступеней роста эгоистического. То есть, в общем, можно сказать так, что все, что находится в нас, как в людях, это эгоизм, все, что находится в нас, как в животных, и в животном мире, и в растительном, и в неживом, это все обычная природа. Вот. То есть эгоизм – это желание насладиться, но обязательно, в общем-то, надо добавлять, что это во вред другому.
За счет другого, да?
За счет другого. Mm-hmm. Так когда я получаю наслаждение от того, что я выше другого, а если я просто наслаждаюсь, потому что таково, ну, змея жалит, глотает там, или там крокодил, или там еще кто-то, неважно кто, да? То есть животные, которые поедают других. Они поедают других, потому что они голодные. Да, вот крокодил, допустим, он проглотил корову, он после этого полгода ничего не ест. Ему достаточно, даже, может быть, и больше. Змея то же самое. Да? Мы знаем, она потом лежит, пошевелиться не может. И ей остальное все не важно. А человек нет. Вот ходит еще одна корова, а я уже проглотил одну. Я думаю о том, как бы мне и вторую. Ну, если я не проглочу, то хотя бы я ее захвачу и буду держать. А потом когда-нибудь съем.
Заморожу, законсервирую.
Такого практически нет у животных. И так далее. То есть все, что я делаю не выше своего природного желания наполниться, это уже эгоизм человека. Но он достигает высоких, всевозможных ступеней эгоистических. Так вот, этим мы отличаемся от Творца. То есть эгоизм у нас начинает развиваться в том, что я хочу все больше и больше и больше. Вопреки другим, он является основой зла всей нашей природы. И благодаря ему мы, с одной стороны, покоряем мир, а с другой стороны, мы, в общем-то, конечно, загоняем себя в тупик.
Так в Творце нет этого желания наслаждаться? Так получается?
Нет. Этот эгоизм создан для нас специально, чтобы мы его развивали, чтобы мы достигли возможности свободы воли, чтобы мы начали бы именно использовать этот эгоизм вопреки ему самому. И тогда мы достигаем Творца. То есть эгоизм, поскольку он имеет своим свойством неограниченный рост, и получается, что это свойство удивительное, в природе такого больше нет, что если я чего-то попробовал и захотел, я хочу сейчас в два раза больше. Попробовал и захотел в два раза больше, хочу теперь в четыре раза больше и так далее. То есть я постоянно должен вдвойне увеличить свое наслаждение. Иначе я не буду считать, что я насладился. То есть внутри эгоизма находится сила Творца. Сила Творца, которая растет все время, то, чего нет в обычной природе. А в эгоизме есть. То есть Творец, когда он создал неживую растительную, животную природу и человека, то вот в человеке, четвертая стадия развития, там находится действительно искорка Творца. Именно в этом эгоизме. И он развивается постоянно в двойном размере.
Вот скажите, вот вы объяснили, что человек наслаждается от того, что другим плохо. Это настоящий эгоизм.
Это настоящий эгоизм. Это настоящее наслаждение. Оно очень высокое. Значит, я чувствую себя наполняющимся наслаждением, когда это происходит за счет другого по сравнению с другими. То есть мой эгоизм таким образом становится не заключенным внутри себя. Льву не важно, допустим, он сожрал там кого-то, так того же каббалиста. И он доволен, ничего им больше не надо.
Другого каббалиста уже не будет.
И он не надо, да. Он все, кончил на этом.
Так.
А каббалист нет. Сажал одного, а где остальные? То есть желание, огромные-огромные желания появляются у человека, и они постоянно-постоянно требуют обновления. Они никогда не насыщаются, а наоборот. Чем больше ты их насыщаешь, тем в два раза больше ты становишься голодным. Насытил этот двойной эгоизм, он становится в четыре раза больше, более голодным и так далее. То есть это прорва такая, что ничего с этим сделать нельзя.
Это вы про всех людей говорите?
Я говорю практически про всех развитых людей. Развитых. Человек не развит, он как животное, как маленький ребенок. Дал ему чего-то, и он доволен. А человек развитый, он хочет весь мир, и ему этого недостаточно.
Именно за счет других.
А за счет других это уже особый вид эгоизма, да. Конечно, ты же видишь соревновательность, которая есть у этих, у богатых, у известных людей. Посмотри на артистов, как они там кривляются на эстраде и друг на друга смотрят и прямо горят от ревности. Или у богачей, кто сколько весит, сколько миллиардов долларов.
Окей, но это все создал Творец, и как это должно нас привести к тому же Творцу, вернуться к его свойствам? Как это?
Очень-очень-очень горьким путем, когда я начинаю понимать, что я не достигну наслаждения, насыщения. Понимаешь? Пока смерть не разлучит нас.
Тут очень интересно.
Меня и мой мешок с золотом.
Тут интересная вещь получается. То есть, вот когда говорят о человеке добрый, мягкий, честный, это, по-вашему, человек неразвитый.
Это неразвитый человек. Неразвитый. Это маленький ребенок, там вот всякие эти зеленые, которые там бегают за травкой.
Да.
И там или еще чего-то. Это люди недоразвитые эгоистически.
А надо доразвиться эгоистически.
Да.
И придется доразвиться эгоистически.
Да. Но очень быстро можно это сделать в наше время. Но я еще раз говорю, человек, когда он приходит к состоянию, когда он ощущает, по какой-то причине, не будем говорить по какой, это отдельный вид исследования, когда человек начинает понимать, что ему нет смысла бегать за новыми наполнениями, потому что они все равно, они не его не удовлетворят. Тогда он начинает искать им замену. Приходит к кабале.
И это только так происходит? Только перенасыщение такое приводит, да?
Не перенасыщение, а разочарование в наполнении.
Взор в главе Ваера пишется, что человек был создан во всем зле и низости. Сказано, диким ослом рождается человек. И все органы тела, чувства и свойства, и тем более мысль, служат ему только для зла и ничтожества в течение всего дня.
Да. Ну что же делаешь? Но это специально, ведь это только одна половина как бы истины. Таким образом мы созданы от рождения, и сегодня это раскрывается во всем человечестве. Мы видим, я вижу это по своим ученикам, вот мы сейчас после конгресса, были люди и от Австралии, Новой Зеландии, Африка, Южная, Северная Америка, Европа, Россия, конечно, Китай, Япония. Откуда там были интересные страны какие-нибудь? Я уже не помню.
Эквадор был.
Ну, естественно, да. Эквадор, Турция.
Африканские, Гана.
Да.
Таиланд.
Внутри африканские страны. Таиланд, да. То есть, что я хочу сказать, везде одно и то же. Мир уже пришел к такому состоянию, когда люди действительно способны воспринять духовный подъем. То есть, их земной эгоизм, в общем, уже достиг своего уровня, когда с него и дальше можно отталкиваться и подниматься наверх.
Здесь просто этот же отрывок заканчивается словами, что те келим, которые обладали самыми большими недостатками, становятся самыми важными, то есть мера раскрытия в них больше всего.
Да, естественно. Если у человека большой эгоизм, то, конечно, да. Но, опять-таки, это надо понимать, что это значит. Это не то, что он стал миллиардером. Как правило, это люди... Не хочу говорить так ни о ком, в общем-то, плохо, но кабале не предрасположенный, мягко говоря. Вот. Кабале расположен человек, у которого есть внутренняя, очень интересная точка, экспертная такая, с помощью которой он может сразу сказать, имеет ли этим заниматься в жизни вообще, имеет ли смысл заниматься этим в жизни или нет.
Наблюдатель такой, да, со стороны, на
это,
себя же.
Да, но это не в виде ума. Это в виде внутреннего ощущения. Это в чувствах.
Вы хотите сказать, что есть какой-то внутренний такой эксперт, который, ну, как делать, куда вкладывать? Вот какой смысл вкладывать свою жизнь, там, 20-30 лет в какой-то бизнес, если через...
Потому что человек, который приходит к кабале, он приходит от того, что он понял, что надо искать что-то очень внутреннее. Вопрос о смысле жизни. Это не вопрос в деньгах или в славе, в знатности, ни в чем. Это вопрос в смысле. А это уже совсем другой.
У нас вопрос.
Требуется ответ.
Андрей из Харькова спрашивает, себялюбие – это плохо?
Нет, себялюбие – это неплохо. Это, наоборот, это необходимое ощущение такое в человеке, когда он понимает, что он себя очень любит, он все делает для своего блага, и ради этого блага он приходит, раскрывает всю методику постижения жизни, пока не докапывается до ее сути. Это все происходит только из самолюбия, из большого эгоизма. А для чего же я это делаю? Ради чего? Чтобы написать какую-то толстую книгу, которую никто не откроет.
Так себялюбие это есть определение эгоизма или это свойство эгоизма?
Себялюбие это есть эгоизм, конечно. Я себя люблю. Я себя хочу наполнить, мне это необходимо.
Не, вы просто говорили, что это за счет других. Если это не за счет других, а просто я себя люблю, не за счет других. Ведь может такое быть? Я наполняю себя не за счет других.
Нет, я себя люблю, это необходимое условие для реализации эгоизма. А дальше что?
Ну, вот, может, как раз продолжение Евгения из Нюрнберга. Как определить, что мое наслаждение во вред другому?
Это я не знаю, как определить. Но я же самое высокое наше наслаждение – это когда меня хвалят, меня уважают, меня, грубо говоря, носят на руках, когда я чувствую, что я выше других, что во мне нуждаются. Мне не надо ничего другого в жизни, кроме ощущения важности своей личности. Это самая высшая форма эгоизма. Она простирается до уровней, когда я требую, чтобы Творец меня уважал.
Сказка золотой рыбки.
Да, сказка золотой рыбки.
Уважал, то есть, значит, чтобы делал, выполнял мои желания, так?
Да, служил бы у меня на посылках.
То есть получается, что любая просьба к Творцу, а весь мир обращается к Творцу, да,
с какими-то просьбами. Тогда он начинает, да, чтобы он выполнял.
То есть получается, что каждый из нас, кто просит у Творца, то эгоист, так?
Смотря, что ты просишь и ради чего.
Ну, денег, здоровья для себя.
А, ну это конечно, да. Это мелкие эгоисты, но они ничего не получают. Они просто просят. Маленький человечек, он ругается, кричит. Ну, давайте ближе к теме.
Ну, вот есть такой вопрос. Какая связь между проявлением зла и эгоизма и древом познания добра и зла? Может, такой вопрос? Спрашивает Петр Сум.
Без нашего эгоизма, без того, чтобы его развивать, мы не можем ничего познать.
Так.
Все, что познается, познается в эгоизме. Но в эгоизме исправленном. Когда я его, в общем-то, изменяю на служение не себе, а другим. Вот тогда вот эта всякая эгоистическая мощь, которая есть во мне, я ее применяю для того, чтобы получить в нее все, что только возможно, и обратить это на пользу другим. Вот таким образом я себя инверсно меняю, и тогда через меня проходит вся сила Творца, все наполнение, и я становлюсь по этому действию равным ему. Тогда я постигаю его уровень. Самый высший эгоизм, да?
Да, это такое.
На самом деле.
В чем же была ошибка Адама? Решен?
Никакой ошибки нет.
Что он попробовал.
Поэтому сказано, вы должны подняться до моего уровня. Шувод ашем лукейха.
Это все запрограммировано было. Спрашивают из Львова, Эдуард. Да, развитие эгоизма. Это
абсолютно
плохо,
все
хорошо.
Запрограммировано. И куда ты попадешь в том числе, и что будет с тобой. У каждого своя точка уже намечена, и никуда не денешься. Но дело в том, что желаешь ли ты сам ее достичь, и находишься ли в этом поиске всю свою сознательную жизнь, эту или будущие жизни еще, или ты уже сейчас вот хочешь прорваться в это состояние.
Тоже уже на тему. Инна спрашивает, кто же все-таки и кем управляет, и как? Мы говорим про управление.
Творец управляет человеком, а человек управляет Творцом.
Дина из Берлина вечный вопрос задает. Зачем добрый Творец создал зло?
Творец добрый, И именно поэтому создал зло, чтобы мы преобразовали его на добро, и поэтому поняли, в каком состоянии, на какой вершине, на каком уровне находится он, и стали бы подобными ему.
Ну вот вопрос, почему тогда нельзя было сразу поместить нас в совершенное состояние?
Невозможно. Если бы мы были сразу же в совершенном состоянии, мы бы не ощущали его более, чем зародыш в чреве матери.
Вот Дмитрий из Санкт-Петербурга очень просит, вот, а создал ли Творец еще что-то, кроме зла?
Ничего.
Только зло?
Только зло.
Альтруизм.
Потому что он абсолютное добро, поэтому создал только зло. Против себя, что называется.
Не, эгоизм, понятно.
Противоположно себе.
Да? Эгоизм от Творца вы сейчас объяснили. А откуда альтруизм тогда?
Альтруизм берется уже у нас, когда мы желаем перенять от Творца еще его свойства.
А почему же вы все время говорите, что в каждом человеке существует все-таки точка в сердце? Если абсолютное зло создано, что же это за точечка такая?
Это точечка, специально помещенная в нас от самого Творца. Это называется часть Творца свыше, благодаря которой мы можем изменить свой этот истинный эгоизм на обратное.
То есть все-таки не только зло создано, точечка все-таки есть.
Нет, точечка не создана.
Ага.
Я сказал точно, что точечка помещена в нас от самого Творца. Вот прокрути пленку обратно и послушай.
То есть созданное зло помещена точечка.
Да.
Правильно я понимаю?
Да. И именно благодаря ей мы можем себя менять.
Вопрос середины. А чем похожи и отличаются эгоизм и альтруизм?
Чем похожи и чем отличаются?
Похожи и чем отличаются? Эгоизм от альтруизма отличается только намерением. Само. Или я хочу ради себя что-то сделать, или я хочу ради тебя что-то сделать. А могу делать одно и то же. Допустим, я могу тебя поцеловать, и это будет ради себя. Я могу тебе надавать хороших шлепков, и это будет ради тебя. То есть само действие не имеет никакого значения. Его намерение, оно определяет суть действия.
Вот Алика из Ливенстона, привет, Алик, мы его знаем, задает вопрос. Эгоизм – переходная ступень для входа в духовный мир.
Ливенстона? Из Англии?
Да, да, из Америки, из Нью-Джерси.
А,
ну. Эгоизм – переходная ступень для входа в духовный мир. Это вопрос. После перехода в духовный эгоизм усиливается в чем?
Нет, в духовном мире эгоизма как такового нет. Он там преобразован на альтруизм, на обратное действие. Ради других, ради пользы других.
Что переходит, что после перехода в духовное происходит?
Он работает полностью на отдачу.
Людмила спрашивает, гордыня и алчность – это суть эгоизма?
Гордыня и…
Алчность – это суть эгоизма?
Да, конечно.
Что вообще такое гордость? Это…
Гордость, смотря какая. Гордость должна быть. Гордость, но опять-таки, все ведь оценивается ради кого?
По намерению.
Да.
Все-таки борьба с гордыней – это основа всех религий, всех течений, всего чего.
Ну и что у них получается? Только в том, чтобы возгордиться одной религией над другой.
Кстати, ты сознание, ты сейчас сказал по религии. Вот Бальсулам дает определение, что такое религия, что это чувство осознания зла. Вот это религия.
Это он говорит не о религиях, а в общем говорит о кабале. Когда он приводит это, он говорит о… В статье «Суть нашей религии». Наша имеется в виду каббала. Не иудаизм, и не христианство, и не мусульманство.
Так что это такое? Чувство осознания зла.
Когда человек ощущает зло, это та точка, которая ведет его к истине.
Зло своей природы.
Да, естественно.
Вот вопрос Юрия из Мюнхена. Ну, вроде бы ответили. Как Творец управляет все-таки эгоизмом человека? Он его усиливает, он его ведет, как он управляет? Через эгоизм идет управление, ведь правильно?
Я не знаю, на каком уровне он спрашивает, что значит управляет. Творец управляет человеком в том, что постоянно-постоянно направляет на него маленькие дозы света, наслаждения. И человек в соответствии с этим, как собачка, нюхает, где это есть, и туда бежит.
Да.
Вот, чтобы остановиться и не бежать за светом, ради чего, ради кого, для чего, предварительно овладеть намерением правильным. Это задача человека.
Вопрос о типах эгоизма. Тимур из Сочи. Какие основные виды эгоизма различает каббала?
0, 1, 2, 3, 4, 5. Уровни. А всего 125 ступеней.
Только количественно.
Количественных. А качественно это... И качественно ты можешь сказать наранхай. Но это не... Это все равно, это же ничего не говорит человеку. Если мы говорим о духовных объектах, свойствах, проявлениях, то ты не можешь никак это объяснить человеку, что это такое. У него же должны быть адекватные какие-то ощущения.
Вот Екатерина спрашивает, почему каббалисты, умеющие управлять злом, не изменили этот мир?
Они его изменили. Они живут в прекрасном мире. У них прекрасные состояния. Они ощущают себя в мире полным добра, света Творца. Они себе мир создали.
Они себе мир создали, звучит очень эгоистично.
Для себя. А как же, как у вас там где-то? Заедь куда-нибудь там на, как тебе называются, московские пригороды богатые.
Рублевка.
Да, посмотри, как люди живут. Так и каббалисты живут.
А где это место, где они живут, каббалисты?
Это туда не подъедешь.
Да.
Туда не подъедешь. Потому что, пожалуйста, можешь, но для этого надо самому построить.
Все время говорю, взятки не дашь, это, границу не перейдешь, танком не возьмешь, пограничников не подкупишь. В общем,
ничего.
Ничего.
Но это может сделать каждый. И тогда он, человек понимает мир, в котором он существует, он его оправдывает, он видит Творца, находится в связи с ним, он управляет своей судьбой, он, естественно, отдает себя всего для того, чтобы помочь то же самое достичь другим и так далее.
Вопрос Романа из Чернигова. Если Творец контролирует и управляет, и создал эгоизм, то он и несет ответственность за его проявление.
Конечно. Так? Конечно. Во всем виноват Творец.
То есть нормально так думать, что во всем виноват Творец?
Ну, а что толку?
Ну, можно так думать.
Разберись сначала. Во всех твоих проблемах виноват Творец. Это точно. До тех пор, пока ты не начинаешь понимать, что это все он тебе дает для того, чтобы ты в них разобрался, и ты на основании этого заработал бы для себя высший мир. И тогда ты видишь, что он тебе сделал это все в подарок, а не в наказание.
А какие у нас есть инструменты разобраться, кто такой Творец? Если он создал зло, то мне же надо разобраться, кто он такой, этот Творец. Какие у нас есть инструменты, чтобы понять? Вы иногда говорите, что это свойство какое-то, сила. Как сила могла, как свойство может создать такое?
Творца ты можешь постичь только в той мере, в которой ты постигаешь в себе, или даже, можно сказать, создаешь в себе свойство отдачи и любви. В этой мере ты можешь в себе, именно в себе. Благодаря тому, что ты состоял только из плохого свойства, а сейчас у тебя появляется еще и хорошее, вот на разнице этих двух свойств, так называемые правые и левые линии, ты можешь постичь, что такое Творец. Это будет средняя линия.
То есть есть Творец, который всем управляет, какая-то огромная сила, а я постигаю что только его маленькую часть, и то в мере подобия ему. Так можно
представить? Частично ты его постигаешь в мере подобия ему, а должен постичь всего.
Про инструменты продолжения. Валерий из Ровно. Какие основные инструменты для управления эгоизмом предлагает Каббала?
Ограничение себя с помощью высшего света.
Вот еще вопрос.
Который человек получает через группу. Подавление себя относительно группы. Относительно группы. Подавление себя и в этой мере ощущение нынешней своей точки. Вклад всего себя в группу, в помощь группе, постижение таким образом высшей точки. И разница между этими точками, она будет определять формат раскрытия тебе Творца.
Вот вопрос нашего большого товарища Миши Ганеева из Питера. Вот он спрашивает о Творце. Слышал от вас, что Творца нет, его надо создать. Что такое Творец? Зачем его надо создавать? Поскольку мы все время говорим Творец, Творец.
Да, Творец называется Боре, от слов Боре. То есть приди, Бо, и увидь, Ре. А так ничего не получится. Творца нет вне человека. Творец только лишь возникает в человеке в тот момент, когда человек его постигает.
То есть что такое создать?
Так, между прочим, относительно всего того, что есть в нашем мире. Когда мы его наблюдаем, он проявляется в нас. Как только мы его не наблюдаем, его, этого мира, нет. Кстати, ученые тоже так немножко лопочут об этом. Да.
Ну, вопрос, может, о намерении многие спрашивают. Что такое намерение? Кто его создал? Творец?
Намерение – это… Именно поскольку у человека существует возможность быть в противоположных состояниях, поэтому одно состояние относительно другого выражается в намерении.
Ясно.
Что?
Вопрос от Наташи.
Если я чего-то хочу, значит, у меня есть намерение на то, чтобы заполучить себе это наслаждение. Это первое. Второе. Но это намерение мы обычно называем желанием. Затем, ради чего я желаю это желание реализовать? Ради себя или ради другого? Здесь уже следующее намерение, следующего уровня. Затем следующее намерение. Я желаю это сделать ради себя или ради другого? Для чего? Это уже относительно Творца, следующий уровень намерения и так далее. То есть мы таким образом определяем намерение как реализация в особом формате любого желания.
Так еще раз, давайте разберемся. Есть желание получать. Это то, что создал Творец, так?
Да.
Есть желание получать ради себя, с намерением ради себя.
Да.
Это создал Творец тоже? Желание получать ради себя?
Да.
И это называется эгоизмом?
Да.
А есть еще желание получать это ради совсем, кого-то.
Но в эгоизме, опять я повторяю, в любом желании, в намерении есть очень много уровней. Ради чего я желаю получать? Ради себя.
Чтобы насладиться.
Если это только насладиться, ну, допустим, дальше.
Так вот, и теперь мы говорим о намерении ради кого-то, допустим,
да.
Ради другого человека или ради Творца. Это уже называется альтруизм, так? Откуда это берется? Это от Творца?
Это берется от Творца, потому как я учусь от Него, как же надо отдавать.
Так я вот хочу понять, человек сидит в течение дня, делает тысячи разных расчетов, что каббалист так сидит и каждый раз, ради кого я пью, ради кого я иду сейчас, каждый раз он делает такие расчеты?
У него...
Ты же можешь с ума сойти так.
Нет, нет. Когда ты делаешь это внутри, в желании, это не забирает абсолютно никакой энергии. Наоборот, ты от этого получаешь.
Как? Это же постоянная борьба. Мне хочется по своей природе ради себя выпить чай, а придется пить ради Творца там, или ради там, кого-то, там, ради Бори, допустим. И я постоянно в такой вот войне нахожусь,
нет,
так?
За это получаешь огромное дополнительное наслаждение. Не просто от чая, что ты хочешь выпить, а от того, что ты это делаешь ради кого-то.
Без борьбы, вот так вот сразу наслаждение?
Ну вот, допустим, мама тебя просит, чтобы ты выпил стакан чая.
То есть я все-таки бегу за этим наслаждением. Если начинаю получать такое наслаждение, начинаю во всем искать это наслаждение. Ради кого-то, ради кого-то.
То, что ты сделал сегодня, сейчас ради мамы там или ради Творца,
да.
Получил наслаждение.
Отпечаток во мне остается. Да?
Остается.
Так.
И это наслаждение превращается сейчас уже в эгоистическое. Я получил, я насладился.
И тут же я должен бежать
хорошо.
Дальше.
Хорошо. И что дальше?
Дальше мне надо срочно соскакиваться.
Вот, никогда куда соскакивать? Соскакивать это нельзя. Надо двигаться дальше. Значит, сейчас ты должен уже получать большее наслаждение и ради...
И снова строить намерение.
И снова строить намерение.
А вот и речь идет действительно о таких наслаждениях, как там чай, кофе?
Почему
там,
нет?
Все, что в нашем мире, мы знаем.
То же наслаждение, что находится в стакане этого кофе, если можно назвать его наслаждением, допустим, так, то же наслаждение находится в вечном бесконечном свете. Есть только один источник наслаждения – Творец. А мы – желание, которое создано так, что оно наслаждается, когда получает от него.
Так там же у нас нет тела.
Какая разница? Желание. Оно же тоже не телесное. Что-то вы после конгресса как-то так...
Да-да, не-не, да.
Более приземленные стали.
Я вижу.
Нет, так а что там есть вместо чая, кофе?
Где там?
Народ поплыл.
В мире?
Каком, что ты показываешь мне на потолок?
Там.
Мы находимся на последнем этаже, выше нас крыша.
Ну, в будущем мире какое, да. Какое желание есть? У меня здесь возникает желание попить
только
чай.
Только лишь желание наслаждать кого-то и от этого и этим наслаждаться. Я понимаю, что это самое наивысшее, наилучшее, бесконечное, безграничное желание насладить кого бы то ни было. А вот почему? Потому что мне от этого хорошо? Нет. Потому что я хочу, чтобы насладился другой. С какой стати? Угу. Я это свойство получил от высшего света. Вот так получил. Теперь, если я наслаждаю кого-то, а кого-то мне некого наслаждать, только Творца, я от этого наслаждаюсь.
Такой вопрос Натальи из Москвы.
Ты можешь сказать так. Это что, как будто вы кормите своего малютку с ложечкой? Вы так наслаждаете Творца? Да. Ну тогда это не проблема. Я тоже своего маленького сынишка кормлю с ложечки и наслаждаюсь, как он, то, что он от меня берет. Да?
Ну да, это эгоистический расчет.
Ничего. О, а чтобы не было этого эгоистического расчета, для этого надо сначала ненавидеть.
Этот объект, которому ты...
Да,
ради
которому ты скармливаешь,
вот
да.
Вот мы подошли к следующей ступенечке, очень интересной. Об этом можно целую передачу заделать.
Ну, да, дальше.
О том, что любовь без ненависти нет любви, вы
нет
говорите.
Без ненависти любви. Все должно строиться обязательно на двух противоположных свойствах и между ними. И ни в коем случае ненависть не уничтожается. Она поддерживает любовь, а любовь – ненависть. И так вместе существует.
То есть просто человек, который кого-то ненавидит, нельзя сказать, что он ненавидит даже. Это не ненависть
нет,
называют.
Нет, это ерунда, все.
Так, детский лепет.
К чему мир идет. Угу. Будут еще такие открытия ненависти огромные, потому что без этого и вторую половину не откроешь.
Вот земные вопросы стали поступать. Всегда с молодых лет стремилась вот эта Гребнева Елена Чайковский Пермского края. Всегда с молодых лет стремилась понять, как я могу приносить пользу другим людям, в чем смысл моей жизни. Но мои поиски заводили меня в темные дебри эгоизмов других людей. Они почему-то особенно радостно стремились пользоваться моими поисками, извлекать свою выгоду из них, используя мой альтруизм, спрашивает Гребнева Елена.
Но...
Вот так что? Вот куда меня завело вот это мое хорошее намерение?
Она искала же без методики. Что ты хочешь от нее, от бедной девушки? Ну, несчастная. Есть... Хотелось кому-то сделать добро. Да, конечно, получила по... самое.
Действительно пользовались ее добротой? Попал. Это правильно напишут, что пользовались ее добротой?
Ну, конечно. А как-то кто бы не пользовался?
Угу.
Да.
А как, чтобы не пользовались добротой, а действительно вот так вот научиться отдавать, вот так вот, как она хотела?
Это целая наука. Это целая наука. А так это на попортате душевной такая, знаешь, девичья простота.
Понятно.
Так что нечего об этом вспоминать. Надо быть более суровой, более армуми, как сказать.
Хитрой.
Хитрой. Да, никому не давать пользоваться собой. Приезжайте к нам, мы вас научим.
Чего все советы начали мы давать? Какие? Надо их объяснять.
Каббалист? Иначе он не сможет совладеть со своим эгоизмом. Uh-huh. Он должен быть очень-очень изворотливым.
То есть напрямую мы с ним не работаем?
Чтобы работать со своим змеем, который внутри нас сидит, для этого надо быть не простачком.
То есть мы должны его все время обманывать, вы говорите?
Ну, по крайней мере, не быть наивным таким, как она хотела там что-то сделать другим. Но ничего, вы не обижайтесь на меня. Это хорошо, что у вас такие были свойства. А теперь-то вы уже знаете, что вам надо себя менять по-другому.
Да. Такой к выводу приходит Наталья из Москвы. Творец, получается, самый большой эгоист. Он хочет насладиться за счет нашего исправления, получения ради него, причем любой ценой добьется этого. Мы должны достичь такого уровня якобы альтруизма.
Творец – это свойство абсолютного добра. Вот. И в этом отношении ты можешь сказать о нем, что он самый большой альтруист или эгоист, или что хочешь. Но это свойство одно. Ты понимаешь, что он не меняет себя. Это природа. Творец – это природа, внутри которой мы находимся. И мы находимся в таком черном шаре, свойство которого – абсолютный эгоизм. Из этого шара мы должны вылезти постепенно. Поэтому творца ты можешь говорить что угодно. Да, его желание отдавать. Ты можешь спросить, это желание отдавать эгоистическое или нет? Ты не можешь этого спросить, потому что нет у него другого ничего, кроме этого желания. Он только желание отдавать. Все. Если ты говоришь о его творениях, творение только желание получать. Специально созданы так, для того, чтобы быть противоположными Творцу. Иначе оно не будет творением, отделенным от Творца. Но оно отделено. А теперь как ему быть подобным Творцу, чтобы занять тот же уровень, чтобы быть в таком же счастье, в наполнении? Для этого надо, чтобы это желание получать, оно смогло бы получать, но только с намерением отдавать. И тогда оно будет по уровню равно Творцу, хотя в противоположном ему свойстве, в природе, получения, а не отдачи. Поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы приобрести намерение. И в мере намерения отдавать, пользуйся своим желанием получать сколько хочешь. Потому что все твои действия в таком случае будет отдача. И ты будешь подобен Творцу, равным Творцу, понимать его полностью, быть как он.
Вопрос о связи эгоизма и понятия «время». Насколько вот мы читали, по-моему, у Барсулама написано, что эгоизм, именно наш эгоизм, он и дает ощущение времени, потому что есть действие, да, и есть результат действия. Мы всегда как бы ждем результат. Мы не можем сделать действие без результата. Нам важен результат, а не наслаждение от самого действия.
Эгоизм, свойство, свойство желания получать, желание взять, притянуть на себя, растягивают нулевую точку в две разные стороны, и получается, возникает понятие времени.
То есть поэтому получается, что в духовном нет времени, потому что человек наслаждается от непосредственно от самого действия. Он не ждет результата.
От своего намерения.
Ну а намерение – это действие.
Да.
Вот Наташа Ди спрашивает. Непонятно. Каббала предлагает взращивать себе эгоизм, себялюбие и прочее.
Нет.
Она дальше продолжает.
Да.
Чтобы в конце концов понять, что это бестолковое занятие?
Нет.
Не так.
Каббала не предлагает заниматься никаким взращиванием и ничего. Она предлагает только лишь стать подобным Творцу. В чем? Если моя природа получать...
Так.
Так я могу получать, то только с намерением отдавать. А если у меня нет намерения отдавать, то я не могу получать. То есть максимально быть подобным Творцу я могу в мере намерения отдачи. То есть ради пользы другого. Если во мне этого намерения нет, значит, я ничего не делаю. Да?
Такой вопрос Елены. Не кажется ли вам, что эгоизм вообще невозможно победить на данном этапе развития человечества?
Невозможно победить, его не надо побеждать. Его надо брать с собой как партнера. Говорят, что если ты не можешь победить, что-то такое...
Сделай его своим.
Сделай его своим, да, чего-то такое. Партнером, другом и так далее. Так вот это об этом.
Вот Василий Лавренев спрашивает из Казахстана. Как получающее желание может быть дающим?
Как? Если оно ради другого. Ради другого. Почему нет? Если один человек очень хочет сделать подарок другому, а тот отказывается, то это отделяет их друг от друга. А если кто-то мне желает что-то дать, и я получаю это от другого, то я отдаю ему это наслаждение. У нас постоянно существуют такие обмены между нами. Надо только понимать, как это сделать правильно. И я смогу тогда в мои свойства, когда я получаю, я смогу отдать. Тут есть пример с кольцом, да, когда жених дарит, не дарит кольцо невесте, наоборот, невеста дарит кольцо жениху. У меня же был один такой случай, ты знаешь, да?
Нет.
Ой, что ты. Мне подарила девушка кольцо.
Так.
С камушком. Это месяц назад.
Что вы сделали с этим делом?
Я его тут же отдал Гершину. Да, и сказал, иди, делай, что хочешь, кстати, с ним. Но она это сделала с намерением. Вот здесь вот у входа в Ульпан.
Ой-ой-ой.
Она решила меня проучить, наверное. Серьезно. Я просто не знал, что делать. Ничего не сказал, ничего. Просто взял и тут же, хорошо, что выходя из Ульпана, я встретил его. Говорю, Гершин, ну-ка возьми.
Он счастливый взял, пошел.
Он взял и все. Это было как с неба. Такой показательный пример.
А почему девушка дарит кольцо? Девушка
обычно...
Мужчина.
Мужчина дарит кольцо женщине, да, в знак того, что он хочет, чтобы она принадлежала ему.
Да.
А если он велик в ее глазах, то она может, наоборот, подарить ему кольцо. И если он согласен, он доставляет ей такое же удовольствие, будто он ей его дал.
Понимаешь?
Это известный пример из Зоара, из книги Зоар. Баль-Сулам его приводит тоже. О. Но это, конечно, было... Это точно с неба меня...
Разводили, как говорят.
Да, разводили называется,
ну да,
да,
так говорят. Да.
Это точно.
Русский сленг.
Да, мы, Миш.
Давай, Миш.
Я что-то... У меня про любой вопрос.
Нет, это было точно не про любовь. Это случай, но это не любовь. Это нет, совершенно не...
Вы
иначе
как-то рассказывали, что человеку дается первый раз, ну, ощутить, что такое любовь, первая любовь, каждый там ощущает, там, в 12 лет, может, и раньше. Второй раз, когда у человека рождается ребенок, а третий раз он должен как бы сам осознанно ее развить уже по отношению к чужим людям.
Ну, первое, это, наверное, гормональное.
Да, тогда я хочу спросить.
Это тут ничего нету такого, никакой любви нет, а просто гормональный какой-то внутренний зов. Это естественно, описывается, конечно, во многих источниках. Второе, это когда у него рождается ребенок, это он ощущает себя как бы участником природы, того, что он участвует в каком-то действий высоком, когда он сам рождает, сам рожает. Это действие, подобное Творцу. И поэтому его охватывает, может быть, такое особое чувство. И третий раз, я не знаю, мне кажется, что когда он уже действительно, если он становится подобным Творцу, то он должен это ощущать. А как еще?
Так вот мой вопрос, вот эти вот первые два раза, когда нам природа дает примеры, я могу себе приблизительно представить, что такое любовь. Такое же чувство человек развивает по отношению к чужому человеку?
Какая любовь у тебя есть? Гормональная. Что ты любишь другого?
Ну да.
Что ты любишь?
Не, могу ли это взять как пример, чтобы понять, как можно любить ближнего? Или это совсем не та любовь?
О чем ты говоришь? Там у тебя чисто гормональная разрядка.
Я
извиняюсь, конечно, что я так говорю о любви, о романах, о детях, обо всех, но ничего в них другого нет. Идите к психологу и посоветуйтесь. Ничего нет.
И к ребенку это тоже гормонально?
К ребенку это, ну, это животные чувства.
Так я говорю, природа же не просто так нам дала такие прочувствовать это все. Я просто спрашиваю.
Чтобы развить в нас, да, следующий уровень. А следующий уровень – это уровень совершенно выше природы, которая стоит. Это когда ты начинаешь любить другого не потому, что он тебе нравится, и потому что ты вместо него чего-то там получаешь, наполняешь какие-то свои желания, а потому что ты этим оказываешь наслаждение Творцу.
И это является альтруизмом, так?
И это является альтруизмом.
Вот из Ютуба вопрос. Имя у человека или это чин, или это кличка, или это имя. Майор Сергеев спрашивает, почему Творец так жесток? Это из живота такой вопрос.
Я понимаю его. Я тоже так думал бы. Но я вам скажу откровенно говоря, товарищ майор, что... Творец не жесток. Его добрые отношения к нам, когда попадают в наш эгоизм, они ощущаются нами совершенно противоположными. Я помню, как меня в детстве ругала мама. Опять двойка или еще что-то.
Ну, вы хорошо учились.
Нет, не любил что-то. Совершенно не любил. То, что в классе, совершенно не любил. Я читал очень много научных всяких книжек, но не то, что в школе. Ужас какой. Ничего. не умел и не любил.
И вы это воспринимали как зло, да?
Я это, нет, так вот, ты понимаешь, с ее стороны это было абсолютным добром для меня. И ей это стоило больших нервов и здоровья, чтобы так ко мне относиться и все это. Ну, а я воспринимал это как зло.
То есть мы все время через призму свою смотрим на
это. Творец наказывает нас, вернее, он не наказывает специально. Творец – это абсолютно альтруистическое свойство природы. Но если мы поступаем в той мере, вернее, в которой мы поступаем обратно ему, противоположно ему, мы ощущаем себя противоположными этому доброму свойству. То есть ощущаемся в плохом виде, в плохом мире, себя плохими и так далее. То есть он нам это плохо не делает. Он просто относится к нам с абсолютным добром. Но мы на этом фоне абсолютного добра видим себя и свой мир абсолютным злом. Но не надо нам в этом Творца обвинять, и самих себя. Вот в чем дело.
Вот это вот непонятно. Можете объяснить, как это? Абсолютное добро, оно воплощается...
Тебя мама била в детстве?
С мамой все понятно. Это все пример понятен. А как
миллиард... Значит, мало било.
Нет, миллионы голодающих там в Африке и все это насилие,
все мы делаем сами. Есть. Все абсолютно мы... сами мы делаем.
Так он же, нет никого кроме него, он же всем управляет. Как это добро, которое идет от него, воплощается в такие действия в нашем мире? Вот это непонятно.
Люди сами себе делают плохой мир своим эгоизмом. Творец дал им эгоизм и дал возможность его исправлять.
То есть он дал нам и оставил? Смотрит со стороны на все или как?
Нет, он нас подстегивает к этому. Ты же видишь, что в мире происходит?
Ну, огромные препятствия он, конечно, делает простому человеку, создавая ужасное злое, это вообще, которое оправдать невозможно.
Да, я с тобой полностью согласен. Но дело в том, что когда человек начинает осознавать все, что проделано им, Творцом, относительно него, у него нет возможности обвинить Творца ни в чем, и наоборот. У него просто прорывается изнутри огромная благодарность. Вот в тот момент, когда человек начинает осознавать, что с ним происходит, только огромная благодарность. А сейчас пока не поймешь. Как не понимал в детстве, за что тебя ругают.
Не, ну это как детский лепет, то, ну, что это в детстве,
мы
тем, что сейчас творится в мире.
И сегодня то же самое, и в мире то же самое. Только не в том масштабе, как нам кажется. Но на самом деле это тот же детский лепет.
Немножко другой вопрос, Диалецкая Ирина. Практически абсолютно альтруисты, например, мать Тереза, они тоже должны развивать свой эгоизм?
Я не говорю о таких вещах, не хочу затрагивать чувства других людей, особые такие... Это не мое дело, я в этом в это не вникаю. Даже не слышал такое когда-то, а только имя, больше ничего.
Скажите, а вот альтруисты, Барселон пишет, что 10% альтруистов, это зачем это в мире, если Творец создал эгоизм, и 10% альтруизма, это
эти
как пример?
10% чтобы было... альтруистов, они и держат мир. И в нашем мире должно быть то же самое. Эти 10% – это относительно десятой части парцуфа.
А, если этому духовный корень?
Да.
То есть, если было 100% были только эгоисты, то мир бы не смог существовать, так?
Как?
Просто жрали бы друг друга. А так есть 10%, которые бегают,
которые
что-то делают,
разбавляют, помогают. Этот мир.
Даже если это трустический эгоизм, понятно.
Да, конечно.
С намерением ради себя, но он должен быть.
Да.
Вот поскольку мы приближаемся сейчас вот к марафону такому нашему, как это называется?
Блиц.
Блицу, да. Вот вопрос такой, не спроси каббалиста, Валентина Яновская спрашивает. Когда все избавятся от эгоизма и станут совершенными, будут ли рождаться дети и будут ли они совершенными от рождения?
Да.
Да.
Абсолютно совершенными. Тогда мир станет животным миром, и все будут только лишь делать друг другу добро. И никакого зла не будет. И мир при этом на этом закончится.
И мальчик там будет со львом, да, или там...
Со львом и с козочкой будет ходить по лужку и есть травку вместе с ними.
Ну, то есть будет такая гармония, да? Да?
Это ты называешь гармонией.
Ну, как, вот хорошо человеку.
Сегодня у нас не получилась передача, короче говоря. Мы сегодня после этого конгресса немножко не... иронически грубые такие.
Не, а что там, вот, допустим, волк с козленком, это действительно так будет или все аллегорично?
Но если эгоизм будет полностью исправлен, ты как же может быть, чтобы один навредил другому?
Не навредит.
Не навредит никак.
Ну, а что он,
а как это?
Что кушать будет волк тогда?
Чем он сыт будет, вот, да. Вот действительно.
Только лишь отдачей другому. Не понадобится никакой пищи. Вообще ничего.
А, то вы говорите про волков-людей, имеется в виду, не волк-волк. Я говорю про волка, ягненка на животном уровне.
Нет, товарищи, это... как только мир начинает постепенно свертывать себя в окончательное исправление, начинает пропадать из нашего ощущения, из нашего мира, все его детали. И неживая природа, растительная, животное и человек, все они переходят в абсолютно нематериальный уровень. Потому что эгоизма такого уже не существует, уже нет материи. Эта материя – это всего лишь иллюзия, данная нам в ощущениях, для того, чтобы мы на ней отработали возвращение к альтруизму, к свойству отдачи любви.
Блиц, добрый.
Ну да, немножко вопросов на разные темы. Людмила из Херсона. Я еще в юности определила для себя, что любовь – это счастье от того, что делаешь счастливым объект своей любви. Я ошибаюсь?
Вы не ошибаетесь, это все нормально, на житейском уровне вы правы. Дай Бог, чтобы у вас было такое наслаждение.
Леонид из Румынии. Какую роль в управлении эгоизмом играют решимот?
Решимот – это свет, который свет, светя на нас, вызывает к действию все новые и новые решимот, информационные данные. И благодаря им в нас оживают всевозможные мысли, чувства и так далее.
Тамара из Новосибирска. Чем отличается управление Творца человеком через страдание и через наслаждение?
Правые и левые линии, как двумя вожжами мы управляем конем.
Из Казани вопрос. Существует ли понятие коллективного эгоизма, зла? Что это такое?
Нет. Если мы говорим о духовном развитии человека, то оно сугубо индивидуально.
Егор из Красноярска спрашивает, чтобы отдать Творцу, мы должны прийти к ненависти к Нему? Чтобы отдавать Творцу, достичь ненависти.
Нет.
К Творцу.
В той мере, в которой испытывает человек, если человек бы испытывал ненависть к Творцу, то в той же мере, буквально за мгновение до этого, Творец, ощущение Его, или даже мысль о Нем исчезает из человека.
Гость спрашивает, вы говорите, что эгоизм человечества развивается с каждым днем. Мы уже достигли последней стадии эгоизма?
Нет,
или нас ожидают еще большие сюрпризы?
Мы ее достигаем, эту последнюю стадию. Мы на ней находимся. Но еще не достигли.
Бальсулан, Станислав вопрос, делил кабалу на две части, тайную и явную. Явное подлежит раскрытию всем, тайное избранным.
Все будут избранными. В итоге своего развития мы достигаем абсолютно все одинаковые ступени полного развития альтруистического, духовного.
Последний вопрос Валера из Нью-Йорка. Почему без ощущения и осознания зла нельзя прийти к точке истины?
Потому что точка истины включает в себя обе точки, абсолютное зло и абсолютное добро вместе, как два абсолютно равноценных, равноправных ее компонента.
Ваши пожелания на неделю.
Мои пожелания. Я, конечно, не чувствую, что сегодня мы с вами вскочили на эту лошадку, потому что действительно тема очень глубокая, ее за один раз разобрать нельзя. Мои пожелания. Сегодня какой день у нас? Какой-то особый, мне сказали, что день?
Воскресенье.
День семьи.
День семьи, да. Чтобы мы все стали одной, единой, хорошей, доброй семьей. Вот эти мои пожелания к вам. Это можно сделать и действительно быть при этом счастливой, вечной, совершенной.
И это целью является, да?
И это является целью. Как вечно, совершенна природа и высшее свойство, называемое Творец. Удачи вам. Горячо вас обнимаю, люблю и... Будем надеяться, что у всех и в частной жизни все будет хорошо. А мы с вами встретимся через неделю, и я обещаю провести урок намного интереснее, чем сегодня.
Ну, по-моему, было интересно.
У меня такое чувство осталось, что все равно что-то я сегодня не додал, но я очень уставший. Так что извините.